Начальник контрразведки развел руками. «Не могу знать, он не появлялся на службе».
«Вот как?»
Рябинченко озабоченно свел брови. «Может, он в это время добивается приема у товарища Грибачева?»
«Не могу знать, товарищ генерал-полковник». «Скорее всего, так и есть. Что еще можно делать в его положении? Только жать на все рычаги, использовать все связи и возможности».
«Я была комсоргом и носила в райком членские взносы, а он завел меня в заднюю комнату, там стояли знамена, много знамен, посадил на стол, как раз на знамя. Потом я смотрю, а на многих знаменах такие белесые пятнышки».
«А дальше что?»
«Один раз он повел меня в какой-то дом, и я думала, там у него квартира, а он привел на чердак, наклонил на подоконник и пристроился сзади».
«Видишь, какая ты сука!»
«Да-да, давай, я уже не могу». 3 дня они не выходили из квартиры. Чучканов звонил по нескольку раз в разное время суток, удивляясь, что супруга безотлучно сидит дома. Софья щебетала с ним, как ни в чем не бывало. Запасы продуктов были съедены, положение спасало огромная связка желто-зеленых бананов. Они ели их с утра до вечера, запивая шампанским. И с утра до утра занимались сексом, в том числе и с использованием бананов, как на конфискованной пленке, будто невзначай поставленной Софьей. Волк уже еле переставлял ноги. Софью тоже качало, будто на палубе идущей в штормящем море яхты.
«Тебе не надоели бананы?» — спросил Вольф, когда они в очередной раз оторвались друг от друга.
«Не-а!» — лукаво улыбнулась Софья. «А тебе не надоели мои сказки? Я, как Шахерезада, могу рассказывать 1001 ночь.
Для сказок они очень правдоподобны.
Тогда считай, что это научная фантастика».
«А где же реальность?»
Софья снова улыбнулась. «Реальность в том, что завтра приезжает Николай Павлович».
«Значит, мне пора убираться?»
Вольф прошелся по комнате. Новая генеральская квартира была светлой, просторной, дорого обставленной. В зале висел красивый ковер ручной работы, на нем кривой кинжал в ножнах, украшенных красными и зелеными камнями, и ковер, и кинжал из барсханы, из взятого штурмом дворца. Волк незаметно пощупал плотную шерстяную ткань и нашел то, что искал, небольшие, аккуратно заштопанные дырочки, следы автоматной очереди. Или он, или Серж прострочили ковер из ППШ. Шаров привез трофея Чучканову, предварительно приведя его в порядок. Не исключено, что пришлось застирать брызги крови, а может, небольшие капельки остались, просто их не видно на красном фоне. А кинжал и был в отличном состоянии, его сняли с убитого африканского принца. Если в отделке рубины и изумруды, то он стоит целое состояние.
«Ну почему так грубо? Мы прекрасно провели время, у меня совершенно нет сил. Это первый раз в жизни».
Софья надела короткую ночную рубашку и присела перед трюмо, прихорашиваясь. Волк подошел сзади и обнял ее за плечи. В маленькой хрустальной вазочке лежали 4 неограненных алмаза.
— А еще 2 откуда? — спросил волк.
— Что? — Ах, это! — Николай Павлович подарил. — Хочу колье заказать. — Я могу достать много таких камней. — Неожиданно для себя, — сказал волк.
Софья засмеялась.
— Ты что, владелец алмазных копий?
— Нет. — Но если ты захочешь...
— Короче, ты ни в чем не будешь нуждаться.
— Если что... — зеленые глаза внимательно изучали его через зеркало.
— Я сказал, выходи за меня замуж.
— Ах, ты опять об этом! — резкая трель телефона разорвала напряженную тишину. — Да, — сказала в трубку Софья, и тут же лицо ее изменилось. — Кого? — Волкова! Она испуганно посмотрела на волка, отставив трубку в сторону, словно взведенную гранату. Он протянул руку.
— Да. — Есть новости, Володя.
Голос Петрунова был невеселым.
— Как вы узнали номер? — Он остался в памяти. Я уже 2 дня не могу тебя найти, решил попробовать.
— Что за новости?
— Неважные. Ты переведен в МВД, в Тиходонское управление. Через неделю должен приступить к работе. Ты меня понял?
Волк помолчал.
— Понял. — Чего тут непонятного?
Он положил трубку. — Неприятности? Взгляд у Софьи был тревожным. — Как они тебя нашли? Надеюсь, они не будут больше сюда звонить. Представляешь, если вдруг у Николая Павловича спросят Волкова. Волк покачал головой, сначала медленно, потом все сильнее, будто отгонял наваждение.
— Я уезжаю в Тиходонск. Поедем со мной.
— Ты серьезно?
— Да. — Поедем.
Софья аккуратно припудрила носик. «Но тебе надо вначале устроиться, обосноваться».
«Но ты согласна?»
— волна радости захлестнула его с головой.
«Отвечай, ты согласна?»
«Ну, в принципе, да».
«Ура!» — волк схватил Софью в охапку. «Я позвоню через 1 месяц или 2». «И ты приедешь ко мне, да?»
«Конечно», — сказала Софья и по-матерински поцеловала его в щеку.
Часть 3. В Тиходонске стреляют часто. Глава 1. Черновая работа. За 6 лет... Тиходонск почти не изменился. Те же выщербленные улицы, обветшавшие купеческие дома, вечные тополя вдоль магистрального проспекта, опыляющие весной весь город противным летающим пухом, забивающим глаза, носы, автомобильные радиаторы и провоцирующие мальчишек поджигать невесомые белые кучки, охотно вспыхивающие с резким сухим треском, как порох. Только улицы стали уже, дома ниже, магистральный короче, весь город будто съежился, покрылся налетом провинциальности. И шикарная двухкомнатная квартира родителей превратилась в тесное, убоговатое жилье, в котором и жить-то по-настоящему нельзя, разве что посмотреть телек и переночевать в промежутке между трудовыми буднями. Только вид из окна по-прежнему радовал. Это, конечно, не панорама юго-запада столицы с балкона 16-го этажа, но неспешно плывущие по Дону баржи и сухогрузы, стремительно летящие над волнами метеоры, бескрайние просторы Задонья, расслабляли зачерствевшую душу, ласкали взгляд и радовали сердце. Вольф сделал родителям сюрприз и приехал без предупреждения. Бурная радость встречи сменилась ужасом, когда Генрих и Лисхен увидели татуировки.
«Это они тебя изуродовали», — не спросил, а констатировал отец, вложив большую, чем обычно, ненависть в слово «они».
«Кто? Кто это сделал?» — убивалась мать. «Зачем? У Володеньки такая была гладкая кожа!» — она зарыдала.
Лицо Генриха застыло, каменно напряглись желваки.
«Успокойся, мам!» — Володя обнял мягкие, вздрагивающие плечи. «Так было надо по работе. Это все можно свести. Успокойся!»
«Правда? От этой гадости ничего не останется?» — мать перестала всхлипывать.
«Ничего, почти ничего.
Да, почти. А по какой работе?» — она вытерла покрасневшие глаза. «Ты ведь все это время служил в армии?»
«Не совсем. Последнее время пришлось работать в милиции. Сейчас я перевелся сюда».
«Так ты милиционер?» — оторопела Лисхин.
Генрих криво усмехнулся и многозначительно покачал головой.
«Но почему ты ничего не писал, не рассказывал?»
«Не мог, не имел права». Строгие казенные обороты привычны для граждан Советской России. Мать успокоилась окончательно.
«А жена? Когда она приедет?»
«Мы развелись». Генрих хмыкнул, но Лисхин не обратила на это внимания.
«В жизни всякое бывает, обойдется. Главное, что можно убрать этот ужас. Слава Богу, я прямо испугалась, как тебя увидела. Ой, заболталась. Помойся, отдохни, я сейчас быстро накрою на стол».
Мать уже не готовила немецкие блюда. Отец перестал быть трезвенником и даже перешагнул черту умеренного потребления. Он опрокидывал большие стопки одну за другой, почти не притрагиваясь к отварной молодой картошке, свежим котлетам и зелени. Вольф, наоборот, пил мало, но с жадностью налегал на забытую домашнюю еду. Лисхин, подперев пухлым кулачком подбородок, наблюдала с тем умиленным выражением лица, которое было бы у любой матери в подобной ситуации.
«Ты стал таким большим, совсем взрослым. Конечно, жаль, что с женой расстались. Я все хочу внуков понянчить. Может, успею еще? У тебя на примете-то никого нет?»
«Почему?» «Есть», — кивнул Владимир. Он не любил говорить с набитым ртом, но сейчас не стал соблюдать это правило.
«Только она старше меня».
«Подумаешь», — мать махнула рукой, — «и я старше Генриха на 2 года, даже на 2,5.
А у вас какая разница?»
13 лет.
13?
И она замужем.
Вот она. А кто муж-то?
Генерал. Генрих снова хмыкнул.
От генерала, небось, не уйдет. И опрокинул очередную стопку.
Уйдет. Как только осмотрюсь здесь, позвоню. И она приедет. Примите невестку.
Мать разулыбалась. «Конечно! Не разместимся разве в таких хоромах? Заселяйтесь в твою комнату и живите, места хватит».
«Хватит ли, — подумал Вольф, — если всю жизнь прожить в коммуналке, то изолированная двухкомнатка действительно покажется дворцом. Но Софья привыкла к просторным, командирским квартирам, вряд ли ей понравится тесниться вчетвером на 32 метрах, а ночью
Она так кричит и стонет, что перепугает родителей. Нет, надо будет снимать жилье, но где, где взять деньги? Да и вообще, вот так бросить Москву, привычный образ жизни, обеспеченный быт генеральской жены и, очертя голову, приехать в какой-то Тиходонск, сейчас это казалось совершенно невероятным. О чем задумался сыночек? Да так, о жизни. Как она сложится, Владимир отправил в рот последний кусок и сыто отвалился на спинку стула.
«Ой, я сейчас чай принесу!» — мать убежала на кухню.
«Значит, Вальдемар, ты прибыл разрабатывать наших ментов!» Генрих испытующе смотрел на сына в упор. «Что же они сотворили, если прислали сотрудника аж из Москвы?»
«Ты хорошо освоил служебный лексикон, отец. Только я не затем приехал. Меня выгнали из конторы. И теперь я действительно лейтенант милиции».
Отец, понимающе кивнул. «Значит, не можешь сказать. Ладно. Дело такое...» Генрих опрокинул еще одну стопку.
«Ты стал много пить?»
«Да. Раньше не пил совсем. И все окружающие считали меня идиотом. Помнишь, даже избить хотели. Ты тогда заступился с этим своим лысым другом. А теперь пью, и меня считают нормальным. Хотя это тогда я был нормальным, а не сейчас. Просто мир вокруг нас ненормален». Он всегда так и говорил.
«Кто?»
«Иоганн. Он хотел переделать мир в нормальный, а я засадил его за решетку. Это очень большой грех, очень. Он снится мне по ночам, мертвый, подходит ко мне и наставляет палец. Мертвый, представляешь? Наверное, его уже нет в живых». Владимир покачал головой. «Жив, жив. Не могу сказать, что совсем здоров, но его уже выписали из больнички. Устроился неплохо, ходит в авторитетах.
У отца отвисла челюсть.
Ты, да, я его видел».
«Там?»
«Да, там. Где же еще?»
На лице Генриха проступило выражение озарения.
«Это из-за него тебя так разукрасили?»
«Точно!»
«И что они от него хотели?»
Владимир замялся. «Этого я сказать не могу». Генрих вздохнул.
«Значит, ты тоже причинял ему вред. Это рок нашей семьи. Из-за нас должен страдать бедный Иоганн».
«Не такой уж он бедный», — буркнул Владимир.
В словах отца был резон. Из-за него Иоганн сел в тюрьму, из-за него получил заточку в бок. За столом наступила напряженная тишина.
«Почему вы такие грустные?» — спросила Лисхин, занося чайник.
Волка оформлял на службу лично начальник отдела кадров Тиходонского УВД подполковник Уварин.
«Это у нас первый случай. Дородный, 45-летний мужчина с пшеничными усами перелистывал личное дело Вольфа с такой осторожностью, будто отдельные листы могли быть смазаны контактным ядом отсроченного действия. На лице ясно читалось выражение недовольства.
«Да и вообще я никогда не слышал про переводы из КГБ».
ни одного случая за последние 20 лет, — тихо дал справку капитан-инспектор, почтительно стоящий по левую руку от начальника.
«Вот-вот», — вздохнул подполковник, — «да еще эта чехарда с фамилиями, то Вольф, то Волков, что все это значит?»
«Там есть обоснование», — смиренно пояснил Владимир. «Я служил в режимной части. Немцев в нее не брали, а я подходил по всем статьям. Вот и сделали временно Волковым. А потом эта фамилия попала в наградные листы, так и остался на ней. В деле есть меморандум».
«Где?»
«Ничего здесь нет», — Уварин потряс папку так, что растрепались страницы. «Половина листов изъята. Где они? В местном управлении КГБ? Что это значит?
Действующий резерв.
То есть вы работаете и на них, и на нас?»
«Никак нет, товарищ подполковник», — с солдатской четкостью ответил Вольф. «Из комитета я уволен».
«Ну-ну», — угрюмо пробурчал подполковник.
«Только майор Мусин из УКГБ звонил час назад, просил, чтобы вы зашли к нему в 32-й кабинет».
«Странно», — искренне удивился Владимир.
«Очень».
Словно спохватившись, Уварин попытался изменить выражение лица и перейти на более дружелюбный тон. «Правда, из оставшихся материалов видно, что вы верой и правдой служили Отечеству. 3 боевых ордена — это не хухры-мухры. Особо отмечается ваша боевая подготовка и военный опыт. При переводе вам присвоено звание старшего лейтенанта. Это тоже высокая оценка». Попытка не удалась. Гримаса недовольства вернулась на место.
«Но это ваша роспись. Она вообще не лезет ни в какие ворота. Ну, бывают армейские или флотские татуировки. Якорь, пропеллер, надпись ВДВ. И то мы рекомендуем выводить их. А тут натуральные тюремные наколки. Я еще не видел милиционеров, похожих на зэков».
Вольф пожал плечами. Он уже не изображал смирного прилежного солдата. Он снова стал самим собой.
«По соображениям государственной безопасности, я не имею права обсуждать эту тему. Шкуру я снять не могу. Мой послужной список, думаю, говорит сам за себя, так же, как и государственные награды».
Подполковник поморщился. Вопрос о зачислении дерзкого новичка на службу вместе со всеми этими татуировками решен в Москве. В этом вопросе он бессилен. Можно было только показать, кто здесь кому подчинен.
«Забывайте про госбезопасность. У нас другой масштаб, здесь в почете рутинная работа. Не за ордена и медали. Повседневный скромный труд по предупреждению и раскрытию преступлений. Нам нужны пахари».
Уварин запнулся, уставившись в очередной лист. На лице отразилась целая гамма эмоций.
«Вы в самом деле лично знакомы с товарищем Грибачевым? И можете связываться с ним в любое время?»
Владимир пожал плечами. «В любое вряд ли, ночью как-то неудобно».
«Ну, а днем?»
«Днем я ему звонил». Подполковник озабоченно почесал затылок. С одной стороны, справок о контактах принимаемого на службу лица с руководителем государства ему еще видеть не приходилось. С другой, если в кандидате заинтересован хоть самый маленький начальник, в кадры обязательно кто-то позвонит и замолвит словечко, а раз этого парня выперли из комитета, к тому же сослали из Москвы в Тиходонск, значит, он никому не нужен. Какие бы справки ни находились в его деле и какими бы орденами он ни был награжден.
Следовательно,
обходиться с ним можно как угодно, хотя и не перегибать палку, надо держать ухо востро, а включить заднюю передачу никогда не поздно.
Но на какую должность вы претендуете?
Претендую? Да у меня вообще нет никаких претензий.
Ваш опыт оперативной работы для нас не подходит. В контрразведке своя специфика, в милиции своя. Боевые навыки — это, конечно, важно. Но у нас перестрелки случаются не так часто. Хотя сейчас положение изменилось. В городе действует опасная вооруженная банда. Она уже убила несколько человек. Патрульно-постовую службу для начала пойдете?
Пойду.
Мне не выбирать.
Подполковник захлопнул. Личное дело.
Ну, если так, начнете с должности командира взвода. А дальше посмотрим.
Мне не выбирать, повторил Владимир.
Тогда можете идти. Приступайте к работе.
Когда Владимир вышел, Уварин протянул личное дело инспектору.
— Держи, Веселов.
Готовь приказ. Комвзвода в центральный райотдел. И имею в виду, с этим парнем надо быть чрезвычайно осторожным. Намекни аккуратно Баринову. Начальник райотдела должен быть в курсе.
— Есть, товарищ подполковник, — четко ответил инспектор, привычно зажимая папку под мышкой.
И еще вот что. Когда он уйдет, выйди следом и посмотри, зайдет ли он к соседям. УВД и УКГБ находились в одном здании, от входа до входа 40 метров.
Проследить?
Задание для кадровика было явно непривычным, он заметно растерялся.
«Что тут следить?» — раздраженно сказал начальник. «Просто выйди и посмотри. Хочешь, купи себе мороженое на углу, погуляй немного на свежем воздухе, в сторонке, разумеется, или перейди на другую сторону, как в кино. Потом придешь и доложишь. Есть, товарищ подполковник?»
Майор Мусин оказался худощавым, подтянутым человеком в стандартной комитетской униформе, недорогом строгом костюме и белой сорочке с галстуком. Он встретил Владимира как старший брат, сердечно пожал руку, радостно улыбался, расспрашивал о семье, словом, с точностью следовал правилам оперативной психологии, предписывающей обязательно располагать к себе собеседника.
«Ваше личное дело поступило к нам», — наконец приступил он к делу, точнее, его большая часть. Надо сказать, не часто приходится видеть такие материалы. У нас в области всего 3 человека с подобным опытом. У одного это еще опыт военных лет.
Майор улыбнулся еще шире. Я буду вас курировать, если появятся какие-то вопросы, проблемы, трудности. Обращайтесь без стеснения.
Курировать? Я же уволен и переведен в другое ведомство. Это ничего не значит.
Комитетчики бывшими не бывают. В случае необходимости мы вам поможем, а если понадобится, вы нам.
Я?
Каким образом?
Положение дел в милиции теперь входит в сферу наших интересов. Я буду вам признателен за любую информацию.
Старший лейтенант милиции Волков встал.
Приятно было познакомиться. Но я уже не служу в конторе, а функции агента-осведомителя выполнять не собираюсь. Я приехал сюда работать в центральном РОВД командиром взвода патрульно-постовой службы. Если вас заберут в отрезвитель, наверное, я смогу помочь.
«Да-да, конечно», — кивнул Мусин, — «это дело сугубо добровольное, но вы мне можете звонить в любое время. Я готов помогать коллеге без всяких условий».
«Спасибо», — кивнул Владимир. «Кстати, я поселился у родителей. Это тесно и неудобно. Вы могли бы помочь мне с квартирой?»
В Москве обещали, что этот вопрос будет поставлен.
— Совершенно точно, — Мусин кивнул. — Вопрос есть, но, к сожалению, квартир нет. У нас самих длинная очередь. Честно говоря, я и сам ожидаю уже 5 лет. Не исключено, что со временем... — Спасибо, я все понял, — сказал Волков и попрощался.
Он заходил к соседям, пробыл там 15 минут, — доложил Веселов, явно довольный собой. Потом вышел и направился в сторону центра.
— Молодец, молодец, Джеймс Бонд! — без улыбки похвалил подчиненного Уварин и нетерпеливо указал ему на дверь. — Достаточно, свободен.
Когда инспектор вышел, Уварин снял трубку прямого телефона.
Наши подозрения подтвердились, товарищ генерал. Только что московский гость сходил на инструктаж к своим коллегам.
Вот так открыто, у всех на виду. В голосе начальника управления слышалось сомнение.
Где же конспирация?
А без конспирации какое-то к черту оперативное внедрение, что-то тут не то.
А чем проще, тем лучше. Тем более новые времена, новые методы.
Значит, надо работать по линиям служб, наводить порядок в подразделениях. Этого мы вычислили. Так могут еще 5 тайно заслать. Смотрите, чтоб все было в ажуре.
Команда относилась ко всем заместителям, но принял ее к исполнению подполковник Уварин.
«Есть, товарищ генерал!» — ответил он с той же четкостью, которую недавно изображал Вольф и старательно демонстрировал Веселов, потому что готовность выполнить любой приказ начальства — залог продвижения по службе, причем гораздо более весомый, чем честность, мужество и оперативное мастерство.
В тряском УАЗике было жарко, воняло бензином и машинным маслом. За открытыми окнами проплывали улицы вечернего Тиходонска. Богатяновка — знаменитое место, все равно, что Молдаванка в Одессе. На Богатяновской открылась пивная.
Завернули на Лысую гору, пустырь со старыми, приговоренными к сносу домишками. Почти все жители уже отселены, скоро здесь поднимется коттеджный поселок. А пока пустующие остовы богатяновских завалюх притягивают бомжей, бродяг и местных пьяниц. ПМГ-12 прокатилась по агонизирующему поселку, но ничего подозрительного обнаружить не удалось. Возле одного из немногих жилых домов сидела на лавочке безразличная ко всему старушка.
— Здравствуйте, бабушка! — приоткрыл дверцу старший лейтенант Волков. — Милиция давно проезжала?
— Так мы не вызывали, — удивилась она. — Последнее время тихо, слава богу. А вот 3-го дня ночью и песни пели, и орали, будто режут кого. У нас все равно телефон-автомат поломан. Как вас вызывать?
— А сами не приезжают?
— А чего же им приезжать, коли не звоним?
— еще больше удивилась старушка.
— Бывало, и накручиваем целый день, все равно не едете.
— Спасибо, бабуля.
Волк с лязгом захлопнул дверцу. Лысая гора входила в маршрут ПМГ-6. Сегодня патруль должен был 3 проконтролировать здесь обстановку. Выругавшись, он записал результат в журнал. Круглов явно неодобрительно покряхтел.
Бензина мало дают. Если ездить везде, на 1/4 смены только и хватит.
— Да? — А девчонок катать вам бензина хватает?
Кстати, давай на набережную. На набережной веяло прохладой, пахло рекой. У пивбара «Рак» выстроилась небольшая, строго сосредоточенная очередь. Пакгаузы знаменитого тиходонского купца Парамина, хотя и взятые под охрану государством, но не ремонтируемые, а потому успешно продолжающие разрушаться. «Ну-ка, давай медленней!» Острым взглядом волк прочесал кусты, посветил фарой в темные углы.
«Поехали!»
Панорамный кинотеатр «Шторм» — когда-то большая редкость, один из шести в Союзе. На маленького Вольфа произвели неизгладимое впечатление красные ковровые дорожки, торжественный оркестр в вестибюле, выдаваемые у входа в зал картонные очки с розовыми квадратиками целлулоида, делавшие экранное цирковое представление выпуклым и объемным. Сейчас он был заброшен, потускнел, осел, покрылся пылью. Группа курсантов, расположенного рядом мореходного училища, лихо поет под гитару. Напротив, у причальной стенки, пришвартована парусная шхуна, на которой те же курсанты ходят на судоводительскую практику. Дальше злачные места — ресторан «Речной», бар, шашлычная. Вдали мелькнула милицейская машина. «Давай к восьмому», — приказал Волков. Круглов с явной неохотой пошел на сближение. Машины стали борт к борту. Кроме патрульных, в ПМГ-8 сидели две девушки. Шатов молодцевато выскочил наружу, подошел, доложился по форме. «Товарищ старший лейтенант, за время дежурства никаких происшествий не произошло. Старший экипажа — сержант Шатов». «Кто в машине?» — строго спросил Волк. «Потерпевшие. У них сумочку выдернули, ищем по горячим следам». «Что ты несешь? Если грабеж, то почему не доложил дежурному? Если ищете, почему стоите на месте?» «А сейчас я у них спрошу, кто у них что вырвал и кто вставить хочет». Шатов увял и опустил голову. «Быстро выгоняй их и неси службу как положено». Волк достал контрольный журнал, но раскрывать не стал. Слишком много недостатков — это мина, заложенная под зад самому себе. «Давай наверх». ПМГ-12 стала карабкаться по крутому подъему. Печатный переулок. Сколько помнил Волков, здесь всегда текла вода. Зимой и летом, осенью и весной. В рации раздался странный треск. Потом треск повторился, как будто кто-то переложил трубку с места на место или дважды провел ногтем по микрофону. Волк бы не обратил на это внимания. — «Слышь, маякует, — сказал кот. — Небось, передает другим, что ты сегодня зверствуешь.
— Это Шатов остальных предупреждает? — спросил Волк.
Круглов едва заметно улыбнулся.
— Пусть предупреждает. Я пришел во взвод не на один день, и контроль будет постоянный. Так всем и передай.
Патрульный автомобиль вывернул с печатного переулка на магистральный проспект. Два центровых квартала — знаменитый Брод. Воспетые известным поэтом красивые женщины в открытых сарафанах, девушки в мини-юбках, шумные подростки с завязанными на впалых животах полами клетчатых рубах, солидные взросляки, выбравшиеся сюда по старой памяти. Конечно, сейчас здесь не так многолюдно, как 10 лет назад, но все равно гораздо оживленнее, чем в других местах. Пьяных не видно, ничего подозрительного не происходит. Вот и ПМГ-5. Машина медленно ползет, прижимаясь к тротуару, патрульные фильтруют взглядами гуляющую публику, словом, несут службу как положено. Волков взглянул на часы и сделал отметку в контрольном журнале.
«Скала! 12-му!»
С хрипом и треском прорвался сквозь эфир голос дежурного.
«Скала! 12-му!»
Старший лейтенант Волков отстегнул тяжелую трубку, вдавил тангету.
12-й на связи.
«Где ПМГ-4?»
«По левому берегу уже две заявки, они не выходят на связь». Волков взглянул на часы.
«Минут 40 назад были на маршруте. Где сейчас, не знаю. Я нахожусь в районе моста, могу подъехать».
«Заречная, 5, заправка. Оттуда позвонил мужчина, заявил грабеж».
«Вас понял».
Круглов, не дожидаясь команды, включил проблесковый маяк и дал газ.
«Обедать поехали. 100%.
«Если так, почему Сергеев не доложился?
А чего докладываться?
Там всех делов минут на 20». Волков выругался. «Что вы за люди? Сколько раз повторять, нельзя выходить из-под контроля, нельзя оставаться без прикрытия. А вдруг на них напали и перестреляли обоих?» Круглов усмехнулся и покрутил головой. «Да что мы в Афганистане? За 8 лет службы я всякое видел. Напивались, дрались, оружие теряли. Но никаких нападений никогда не было, а вы вторую неделю, и все как на войне».
«Как не было нападений?
А призраки? В городе орудует опаснейшая банда. Налеты, стрельба, трупы — это что, не война?» Сержант поморщился.
«Призраки на инкассаторов нападают, за деньгами охотятся, это совсем другое дело.
Сегодня на инкассатора, а завтра на ПМГ. Надо всегда рассчитывать на худшее». Волков в сердцах взялся за рацию.
«Четвертый! Я 12-й! Прием! 4-й! Я 12-й! Прием!»
ПМГ-4 не отвечала. «Оставаться без прикрытия нельзя. Уходить со связи нельзя. Терять управление группами нельзя. Эти аксиомы ему накрепко вбил голову майор Шаров, и весь последующий боевой опыт их неоднократно подтверждал. Если связь с группой потеряна, все остальные по тревоге ищут ее, чтобы выяснить причину.
5-й, 6-й, 7-й, 8-й, ответьте 12-му, — властно скомандовал Волк.
В его голосе появились такие нотки, что Круглов удивленно покосился на нового замком взвода.
5-й на связи, 6-й на связи, 7-й на связи, 8-й на связи.
Волк замешкался, но только на мгновение. «Внимание всем!
ПМГ-4 не выходит на связь. Объявляется боевая тревога. Всем группам отставить, всем машинам прочесать зону патрулирования ПМГ-4 с целью обнаружения и оказания помощи экипажу. Я иду на Заречную, 5, к заправке».
Эфир недоуменно трещал и шелестел.
«Не понял? Сняться с маршрута? Чего тревога-то?»
«Какую помощь? Шашлык хавать вместо них?»
«Выполнять приказ!»
— рявкнул Волк. Круглов качал головой. Лицо его выражало крайнюю степень неодобрения. Наверняка такие же лица и у других патрульных, им это непривычно. Но если пойти на поводу и принять их правила игры, то недолго превратиться в такого же безответственного разгильдяя. УАЗик несся по мосту. Горящий тысячами огней город остался сзади. На высоком правом берегу, внизу, плескалась отблескивающая в лунном свете река. Впереди чернело левобережье, прошитое редкими блестками фонарей.
12-й! Я скала! Что у вас происходит? — вмешался дежурный.
— Ничего. Ищу ПМГ-4.
Маршруты не оголять! Запрещаю снимать патрули с маршрутов.
пятый, шестой, седьмой, восьмой, выполняйте приказ», — повторил Волк. Мост закончился, машина нырнула в темноту. Синие вспышки отражались на окружающих южное шоссе деревьях. Если ехать 15 часов подряд, попадешь в Баку, но перед дальней дорогой лучше заправиться. Справа тускло светились желтые лампочки бензоколонки. Здесь царило запустение, ни одной машины, наверное, и бензина нет. Конец квартала, фонды выбраны. От диспетчерской навстречу УАЗику бросился человек в белой, забрызганной кровью тенниске.
— Скорей! Почему так долго? — возбужденно кричал он, прижимая платок к разбитому лицу. — Их двое! Побежали вон туда!
В машину быстро скомандовал Волк, чувствуя, как просыпается в нем охотничий азарт. — Опишите одежду, приметы. Потерпевший быстро запрыгнул на заднее сиденье. — Ты там кровью все не испачкай, — пробурчал Круглов, хотя испачкать что-либо сзади было невозможно, только испачкаться. Машина дребезжа набрала скорость. Пустынная дорога, по обе стороны длинные серые заборы, промзона. Здесь негде спрятаться, можно только бежать вперед.
— Ни за что, сволочи, без всякого разговора! Сразу в морду возмущался Терпила.
Примечание Терпила — потерпевший, профессиональный сленг. Конец примечания.
— У меня всего-то 3 рубля и было, даже бутылку белой не купишь. Вы попросили бы по-хорошему.
— А ты бы отдал? — спросил Круглов. Мужчина помолчал и хлюпнул носом.
— Хрен им!
— То-то, — удовлетворенно сказал сержант, и тут же встрепенулся. — Вот они! Впереди, прижимаясь к серому забору, кралась серая тень. — Он один, — рассмотрел Волк. — Давай! Круглов включил маяк и сирену. Тень бросилась бежать, но УАЗ вскоре поравнялся с преследуемым, осветив его фарами. — Он? — спросил Волк, хищно раздувая ноздри.
— Вроде он, — не очень уверенно ответил Терпила, но тут же поправился. — Точно он! Рубашка в клеточку!
Волк распахнул дверь.
— Стоять! Стоять! — я сказал!
Вместо того, чтобы выполнить команду, преследуемый нырнул в звездообразный пролом и скрылся в темноте.
«Стоп!» — скомандовал Волк и, выпрыгнув из машины, бросился следом.
«Осторожно! У него, может быть, пика!» — предостерег вслед Круглов. В проломе торчали изогнутые арматурины. Волк с трудом увернулся от острых прутьев. Преследуемый мчался к глубокой тени, отбрасываемой громадой склада. Волк побежал следом. Если грабитель скроется из виду, его не найти.
— Стой! Стой! Стрелять буду!
Готовый к бою пистолет уже сидел в руке.
— Стоять! Стреляю!
Он поднял ствол вверх. В ночной тиши оглушительно ударил выстрел, вспышка разорвала темноту, как разряд молнии. Палец вдавил спуск еще раз. Снова гром и молния. Беглец упал, будто небесный огонь сразил его наповал. Волк оглянулся. Не выстрелил ли Круглов на поражение? Сзади никого не было. Что это с ним? Он подбежал к лежащему вплотную. Тот лежал ничком и вздрагивал всем телом.
— Руки вперед! — Руки, чтоб я видел! Ну!
Задержанный вытянул руки.
— Ну чего я сделал? — плачущим голосом затянул он. — Я живу тут в поселке. 2 шага осталось. За что меня в вытрезвитель?
— Оружие есть?
— Да какое оружие? Откуда?
Волк ощупал лежащего. Под рубашкой и брюками скрывалось только костлявое тело. Остро ощущались запахи пота и перегара. — Вставай! Пошел вперед! Серый, как тень, небритый мужичонка выполнил команду. Когда они подошли к машине, Терпила бросился навстречу, замахиваясь.
— Ах ты, гад, попался!
Но занесенный кулак растерянно опустился.
— Это не он.
— Как не он? Ты же его опознал.
Потерпевший опустил глаза. — Показалось. — Темно ведь.
— Ты что, совсем офонарел?
— рявкнул Круглов.
— Мы его чуть не убили, а ты теперь заднюю включаешь.
Но терпила только тряс головой. — Извиняйте, обознался. И по росту не подходит, и по лицу. Волк понял, что влип в историю. Списать два патрона без официального рапорта не удастся, а за незаконное применение оружия по головке не погладят. — Давай показывай карманы. Круглов вышел из машины. — Деньги есть?
— Да откуда?
Действительно, карманы задержанного были пустыми. — Ну что? — Волк отозвал сержанта в сторону. — Этого придется отпускать, а терпилу везем в отдел.
— Вы чего, командир?
— водитель вытаращил глаза.
— Наоборот! Нафиг нам не раскрытый грабеж, а за стрельбу отчитаться надо. Он ведь на территорию склада проник?
Проник.
Считай покушение на кражу. Но это уже как следователь решит его дело. А мы задержали и доставили, свое дело сделали, и все в ажуре.
Волк с сомнением пожал плечами, хотя это действительно был выход. Стрельба на охраняемой складской территории при задержании проникшего туда постороннего выглядит вполне оправданной.
— Ты зачем на склад полез?
— между тем строго спросил Круглов.
— Что украсть хотел? — Да семьей клянусь, и в мыслях не было. Испугался просто, думал, вытрезвитель заберете.
— Ладно, разберемся, лезь в машину. Заперев заднюю дверь, сержант подступился к потерпевшему.
— Пил сегодня? — Нет. Так, днем кружку пива.
— Понятно. Значит, мы тебе поверили, а ты нас с пьяных глаз под монастырь подвел. Из-за тебя чуть человека не застрелили. Знаешь, как это называется?
— Так я же не нарочно, не по злобе, ошибся.
— Ошибся. Милиционер-водитель впился взглядом в лицо терпилы, будто определяя его истинный умысел. Как профессиональный актер, он умело выдержал паузу, доведя напряжение сцены до кульминации. Потерпевший превратился в каменное изваяние. Теперь он чувствовал себя виноватым, и ему уже не хотелось жаловаться, не хотелось искать грабителей, не хотелось писать официальных заявлений и изобличать злодеев в суде. Больше всего ему хотелось выпутаться из всей этой истории.
— Хрен с тобой!
— Круглов великодушно махнул рукой. — Топай домой и больше не ошибайся!
— Ладно, ладно, спасибочки!
— ожил бывший потерпевший.
— До моста довезете?
Но сержант уже утратил к нему всякий интерес. — Обойдешься! Такси вызови! — Поехали, командир! УАЗ с ревом и треском развернулся. Одинокая фигурка в белой тенниске медленно брела по пустынной улице. — 12-й! Я 4-й! — донесся из рации голос Сергеева. Волк мгновенно схватил тяжелую трубку. — Где были 4-й? Почему ушли с маршрута?
— Колесо пробил. Пришлось заехать в один гараж к знакомому.
Почему не доложили? Не отвечали на вызовы?
Рация барахлит, контакт отходит. Я сколько раз говорил, что починили.
Ясно было, что Сергеев врет, но формально придраться не к чему. Хорошо бы высказать ему все, что накопилось, но нельзя засорять эфир руганью. Ладно, потом разберемся. 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, возвращайтесь на маршруты, — скомандовал Волк. Ему пришлось повторить команду, только тогда экипажи в разнобой и с явной неохотой доложили о выполнении. Про ПМГ-4 никто даже не спросил. Похоже, искать Сергеева они и не думали, — пробурчал Волк,
никому не обращаясь. Круглов хмыкнул. — А чего его искать? Маленький, что ли? У ребят вроде как перерыв получился. Вот и заехали в какую-нибудь шашлычную.
— У вас что, так принято выполнять приказы? — изумился Волк. — В специальной разведке за подобное разгильдяйство виновников размазали бы по плацу перед строем.
— 12-й! Я скала! — прохрипела рация. — Доложите обстановку! — ПМГ-4 обнаружено.
— Понято! — без удивления сказал дежурный. Судя по всему, он и не сомневался в благополучном исходе поисков.
— Задержан неизвестный, проникший на складскую территорию. При этом произведено 2 предупредительных выстрела.
— Понято. Безразличие в тоне скалы исчезло.
— Что с грабежом на Заречной?
Волк молчал. Рука, будто ослабев, разогнулась под весом трубки. Соврав сейчас, он примет правила скверной игры, очень скверной игры.
— Я подтвердился, — тихо подсказал Круглов. — Вас не слышу! — прохрипела скала.
— Не подтвердился, — громче сказал сержант. — Когда все играют не по правилам, дураком выглядит тот, кто их соблюдает. К тому же он обречен на проигрыш. И все же... Волк взвесил трубку на ладони и протянул ее водителю. Тот несколько удивился, но трубку взял.
«Грабеж не подтвердился», — солидно произнес он. «С задержанным следуем на базу».
«Понято», — прежним будничным тоном сказал дежурный. Смены собеседника он не заметил или сделал вид, что не заметил.
«И чего было мудрить?» — выпятив нижнюю челюсть, Сергеев глубоко затянулся примой.
«Дал бы ему 2 патрона и все дела!»
«Да я бы дал!» — Круглов длинно сплюнул. «Только про него ведь говорят, что комитетский. А за неучтенные боеприпасы можно сразу на нары загреметь. Хотя, по-моему, мужик нормальный».
Правда, на дисциплине повернутый, да на бдительности, учил быстро пистолет доставать. Я ему все говорю, не на войне ведь.
Нормальный? Ха-ха. Дыма без огня не бывает, мрачно сказал сержант Ивонин, старший ПМГ-6. Только появился, сразу прессовать стал. Не нравится мне все это.
Экипажи взвода патрульно-постовой службы курили во дворе райотдела, дожидаясь начала спортивной подготовки. В глубине ощетинился колючей проволокой глухой забор изолятора временного содержания. Справа стояла небольшая очередь в вещевой склад. Там шла летняя выдача формы.
«И мне не нравится».
Круглов выбросил окурок в железную банку. «Раньше была жизнь как жизнь, а теперь каждый день замполит вызывает и выпытывает, как там Волков, что сказал, да что сказал. И весь маршрут под увеличительным стеклом, и сам он требует, что все как положено».
«Ничего, перемелется», — скривив губы, процедил Сергеев.
«Молокосос одеваться некуда, станет играть по нашим правилам». До сих пор правила устанавливал Сергеев. Он был самым старшим во взводе, 32 года, и пользовался непререкаемым авторитетом.
«А правда, что у него фамилия другая?» — неожиданно спросил напарник Сергеева, низкорослый крепыш Долин.
«Вроде... Настоящее засекречено. «Болтают, наверное», — отмахнулся старший сержант Шатов, командир 8-й машины. «Он на меня тоже наезжал, за то, что девчат посадил».
«Чего там болтают?» — прервал его старший ПМГ-5 Волосов. «Он живет рядом со мной. Отец Генрих Вольф, немец. Работал в горком Мунхозе. Сейчас в исполком перешел. Так что настоящая фамилия у него и есть Вольф. Окончил военное училище, служил в армии. Потом что-то не сладилось, перешел к нам».
«А наколки тоже из армии?» — спросил Огородников водитель ПМГ-8.
«Нет, это зэковская роспись. Я 5 лет проработал в конвойном взводе, насмотрелся настоящий расписной».
«Точно,
расписной. Говорят, он был уголовником. Отсидел в тюрьме почти 10 лет, — понизил голос Ивонин, — а потом выполнил какое-то особое задание, которое контролировали с самого верха. И вот судимости сняли, наградили, взяли к нам».
«Такое разве бывает?» — усомнился Круглов.
«Когда секретные дела, всяко бывает», — уверенно сказал Ивонин.
«Чушь все это», — сказал всезнающий Волосов. «Участкового Пронькина знаете? Он свояк с Веселовым из отдела кадров. Так вот, Веселов рассказывал, что наш командир ни в какой тюрьме не сидел, награды у него за войну, и еще за какую...
«За какую войну?» — перебил Сергеев, который воевал в Афганистане и очень ревностно относился к конкурентам.
«Если бы он побывал за речкой, мы бы с ним давно нашли общий язык».
«И еще», — повысил голос Волосов, — «он лично знаком с Грибачевым».
Наступила тишина.
«Что? Чего? С кем?»
«С Грибачевым, генеральным секретарем ЦК КПСС, и может звонить ему в любое время, только не ночью».
«Ты чего болтаешь, Леха?»
«Не хотите, не верьте. Я никого убеждать не собираюсь».
«Идет!»
— крикнул Долин.